Глава 25. Риверуок тянется на четверть мили вдоль реки и всегда переполнен посетителями. На нескольких его этажах теснятся магазины, кафе и рестораны, большинство из которых находится под общей крышей, а некоторые имеют выходы прямо на набережную реки. Он располагается в начале Пойдрос-стрит, откуда рукой подать до французского квартала. Она пришла в 11 и потягивала экспресс-кофе в глубине маленького бистро, пытаясь при этом читать газету и казаться спокойной. Магазин одежды Frenchman's Bend находился этажом ниже, за углом. Дарби нервничала, и кофе не помогал унять предательскую дрожь. В кармане у нее лежал план конкретных действий в конкретные моменты времени, детализированный до отдельных слов и фраз, которые она держала в памяти на случай, если дела пойдут ужасно плохо и Вериик выйдет из-под контроля. Она спала всего 2 часа, а остальное время провела, вычерчивая в своем блокноте графики и схемы. Если она умрет, то это случится не от недостатков при подготовке. Доверять Гевину Вериику она не могла. Он состоял на службе в правоохранительном ведомстве, которое временами действовало по своим собственным правилам. Верик получал приказы от параноика, в прошлом у которого было немало темных дел. Его босс докладывал президенту, который возглавлял администрацию, состоящую из дураков. Президент имел богатых и нечистоплотных друзей, которые отваливали ему огромные деньги. Но в этот момент, дорогая, больше некому доверять. Через 5 дней, дважды едва избежав смерти, она выбрасывала белый флаг. Новый Орлеан утратил свое очарование. Ей нужна помощь, и если приходится довериться копам, то лучше уж ФБРовцам. 11:45. Она рассчиталась за кофе, дождалась очередной волны посетителей и пристроилась за ними. В магазине одежды бродились десяток покупателей, когда она миновала вход, где через 10 минут должен был ждать ее друг. Она проскользнула в книжную секцию 2 дверями дальше. Поблизости находилось по меньшей мере еще 3 магазина, где можно было делать покупки и скрываться, наблюдая одновременно за входом в магазин одежды. Она избрала книжную секцию потому, что продавцы в ней привыкли, что люди проводят здесь много времени и не обращали внимания на таких посетителей. Вначале она посмотрела журналы, а затем, когда осталось 3 минуты, встала между 2 рядами кулинарных книг и принялась ожидать появления Гевина. Томас говорил, что он никогда не приходит вовремя. Ему ничего не стоит опоздать на час, но она даст ему 15 минут и уйдет. Она ждала его ровно в 12, и он пришел. Черный спортивный свитер, красная бейсбольная кепка, сложенная газета. Он был немного стройнее, чем она ожидала, но несколько фунтов можно было и сбросить. Сердце у нее затрепетало. «Спокойно», — сказала она, — «только спокойно, черт побери!» Она поднесла кулинарную книгу к лицу и всматривалась поверх нее. У него были седые волосы и темная кожа. Глаза были скрыты солнечными очками. Он суетился и казался раздраженным, как и во время их телефонного разговора. Газету перекладывал из одной руки в другую, переступал с ноги на ногу и нервно оглядывался вокруг. С ним было все в порядке. Ей понравился его вид. В его манере держаться было что-то беззащитное и непрофессиональное, что говорило о том, что он тоже напуган. Через 5 минут он вошел в двери, как ему было сказано, и направился в дальний правый угол. Камель был подготовлен к встрече со смертью. Он был к ней близок много раз, но никогда не пугался. и после 30-летнего ее ожидания ничто, абсолютно ничто не заставляло его возбуждаться. Его несколько волновал секс, и только. Нервозность была наигранной. Мелкие суетливые движения были задуманы заранее. Выстояв в схватках лицом к лицу с такими же талантливыми, как он сам, он, конечно же, мог владеть собой на этой несложной встрече с отчаянным ребенком. Он копался в пиджаках сафари и старался делать вид, что нервничает. В кармане у него лежал носовой платок, потому что он внезапно простудился, да так, что даже голос сел и стал немного хриплым. Он прослушал запись раз 100 и был уверен, что перенял ритм, интонацию и легкий среднезападный акцент речи. Но Верик говорил слегка в нос, и для этого были придуманы платок и простуда. Было трудно позволить, чтобы кто-то подходил к нему сзади, но приходилось терпеть. Он не видел ее. Она была сзади и совсем рядом, когда сказала «Гэвин». Он резко обернулся. Она держала белую панаму и говорила, уткнувшись в нее. «Дарби», — сказал он, вытаскивая платок для того, чтобы притворно чихнуть. Волосы были каштановые и короче, чем у него. Он чихнул и закашлялся. «Давай выбираться отсюда», — сказал он. «Мне не нравится эта идея». Дарби тоже все это не нравилось. Был понедельник, и ее коллеги-студенты занимались делом, осваивая премудрости юриспруденции, а она разыгрывала с ним детективную сцену, которая могла для нее плохо кончиться. «Делайте, как я говорю, понятно? Где вы подцепили простуду?» Он чихнул в платок и заговорил таким низким голосом, каким только мог. «Прошлой ночью оставил кондиционер включенным на слишком низкую температуру. Давайте будем выбираться отсюда». «Идите за мной». Они вышли из магазина, Дарби взяла его за руку и быстро потащила вниз по лестнице, выходившей на набережную.
«Вы видели их?» — спросил он.
«Нет, пока нет, но я уверена, что они здесь».
«Куда, черт возьми, мы идем?»
Голос был хриплым. Они находились на набережной и почти бежали, переговариваясь, не глядя друг на друга. «Идите со мной и все».
«Вы идете слишком быстро, Дарби. Это подозрительно. Помедленнее. Послушайте, это же глупо. Давайте я позвоню, ибо будем в полной безопасности. Стоит мне только позвонить, и через 10 минут здесь будут 3 агента».
Голос его звучал как надо. Ему это удавалось. Они держались за руки и спасались бегством. «Нет», — она замедлила шаг. На набережной было полно людей, а к колесному пароходу «Бану Квин» стояла очередь желающих прокатиться. Они встали в ее конец.
«А это еще что за черт?» — спросил он.
«Вы так и будете скулить по каждому поводу?»
«Да, особенно по поводу глупостей. А глупее этого не придумаешь. Мы что, садимся на пароход?»
«Да».
«Зачем?»
Он вновь чихнул и непроизвольно закашлялся. Ему ничего не стоило прикончить ее одной рукой немедленно. Но вокруг были люди. Люди впереди, люди сзади. Он очень гордился чистотой своей работы. А здесь сработать чисто было невозможно. «Садись на пароход, поиграй еще несколько минут. Посмотри, что получится».